Ну что же, уже 17 часов и 5 минут в Москве и, соответственно, в Петербурге. Меня зовут Валерий Нечаев. Это канал «Живой гвоздь» и программа «Слух и эхо», как всегда в это время. Ну и, как всегда, в самом начале я говорю вам о том, что вы можете видеть QR-коды, с помощью которых можно поддержать канал «Живой гвоздь». И, помимо прочего, в описании сказано все, что необходимо. Призываю вас писать вопросы, на которые я буду отвечать. Пишите в чате и, конечно, ставьте лайки, потому что это помогает продвигать видео. А для тех, кто спрашивал меня до этого, когда будет обзор иностранной прессы в утреннем развороте, это случится уже в эту пятницу, судя по всему, поэтому я у лиц должен появиться и посмотрим на то, каким образом реагируют, собственно, международные и зарубежные медиа на то, что происходит не только в мире, но и в России. Естественно, первое, на что, наверное, нужно сейчас отреагировать, это, конечно же, ситуация с Еленой Милашиной, которая произошла в Чечне этой ночью. И, конечно, это не иначе, как бандитизмом назвать невозможно. И поэтому надо сказать, что, кстати, я забыл сказать, что еще адвокат Александр Немов был избит. И, конечно, в первую очередь стоит пожелать выздоровления Елене и Александру. Вообще, Елена, она героиня, как мне кажется, потому что если почитать ее вообще публикации, которые она писала для «Новой газеты», надо понимать, что по краю ходила. И дай бог, что сейчас все это выздоровеет. И я надеюсь, что продолжит свою работу. Потому что если вы посмотрите, что было сделано, они сломали пальцы. Пальцы сломать для журналиста – это чрезвычайно болезненная вещь, потому что журналист держит в руках ручку. Или использует для того, чтобы эти пальцы для того, чтобы набирать текст на компьютере. Понятно, что, как сама Елена говорила о том, что у нее таким образом хотели выпытать код от телефона для того, чтобы, видимо, там, получить доступ к переписке, фотографиям и ко всему остальному, но на самом деле журналисту, так же, как и репортера кормят ноги, ему очень важны руки. И поэтому, конечно, это была одна из целей. Другой вопрос, на который бы я на самом деле обратил внимание, это то, почему так резко сразу же стали реагировать там, не оппозиционные медиа или остатки объективных журналистских проектов в России, да, но и люди, от которых я на самом деле не ожидал такой реакции. Это вот Минцифры, как вы, наверное, слышали, отреагировала с довольно резкой критикой того, что произошло в Чеченской Республике. Плюс ко всему, Следственный комитет сейчас проводит проверку. Насколько я помню, одна из последних новостей – это то, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назначил проверку по факту нападения. Проверку, да? То есть, если трогают социально близких, то, конечно, сразу же возбуждают уголовное дело. А если вот там журналиста, то, видимо, проверку назначают спустя, кстати, 10 часов после того, как это все случилось. А уголовное дело не возбуждено. Но, в общем, тем не менее, это уже какая-то реакция. Мы знаем, что уже целый ряд депутатов написали о том, что, в том числе, кстати, депутатов, которые вполне себе готовы ходить с флагом против «Новой газеты», но тем не менее. И целый ряд медиа и медиапрофессионалов тоже выступили. На самом деле, вот это то, что меня удивило, потому что обычно прогосударственные медиа и участники, грубо говоря, давайте извините меня за это слово, элитной группы, они, как правило, ну, то есть те, кто принимает решения или голосует там в Государственной Думе, ну, те же самые депутаты, они редко высовывают свои головы, редко эту тему так или иначе освещают в смысле прогосударственные медиа. А здесь вот взяли и начали писать. Агентство ТАСС опубликовало сразу несколько сообщений по этому поводу. Такое редко бывает. Если мы посмотрим на то, что происходило с Каляпиным из комитета против пыток, там в основном писали либо та же самая «Новая газета», либо независимые медиа о нападении на него. Там. Я точно не помню, это было в прошлом или в позапрошлом году. А сейчас целый ТАСС возбудился. Или РИА Новости. Хорошо, я, кстати, сказал, ТАСС возбудился. Это наводит на определенные мысли. Я На самом деле могу сказать, что единственное, что у нас есть, когда мы находимся вдали от тех или иных событий, это возможность анализировать каналы информации, да, кто об этом сообщает. И потому что ну, новая газета не могла не сообщить, это понятно. «Живой гость», «Бильд», там, наш канал «Ищем выход». Конечно же, мы про это говорили. Но то, что делает городская, государственная, извините, медиа-структура, наводит на определенные мысли. Я, в принципе, напоминаю один из случаев, это понятно, что чуть в сторону я сейчас разговоры веду, но тем не менее. Возможно, вы помните про масштабные хищения во время строительства стадиона в Петербурге. И тогда независимые медиа вскрыли довольно серьезные, получили данные о серьезных хищениях, на что один из вице-губернаторов Петербурга тогда ответил, что такие деньги уходят, потому что крышу портят бакланы. И это разошлось по всем каналам, ну, в том числе государственным медиа. И вы знаете, когда я вижу эту публикацию, тогда, по-моему, Интерфакс начал передавать эти сведения в том числе. Но возникает мысль, а почему, грубо говоря, государственная структура, государственное агентство сообщает о том, что фактически вице-губернатор, ну извините, идиот, да, говоря о бакланах, которые в городе, в Петербурге не существуют. Здесь аналогичная на самом деле ситуация, похожая во всяком случае. Понятно, что медиа не должны, не могли не отреагировать. Кстати, про Питер, возвращаясь к нему, потом выяснилось, что это была такая операция прикрытия, потому что нужно было отвлечь внимание, в том числе спортивных фанатов, от, кстати, тоже чеченской темы. Буквально через несколько дней после того, как питерский вице-губернатор выступил с заявлением про крышу поклеванную, которую клевали бакланы, в Петербурге проходил матч между «Зенитом» и командой «Ахмат» из Грозного. И вот тут-то все и сошлось. Потому что мы все прекрасно понимаем, насколько футбольные фанаты активны, в том числе, если кто-то задевает их чувства. Оказалось, за несколько дней до этого шоу и выступления вице-губернатора Игоря Албина в сети появился видеоролик, опубликованный, если я не ошибаюсь, в Инстаграме, Рамзаном Кадыровым, на котором тогдашний питерский губернатор скандирует фразу «Ахмат – это сила». Ну, вы понимаете всю ту реакцию, которая возникла бы в голове у фанатов. Но они перебили эту тему. То есть они, грубо говоря, объявили, что вице-губернатор болван, который заявляет про бакланов, а про Ахматсил никто не вспомнит. Ну, я, конечно, понимаю, что такое сравнение, оно, грубо говоря, не очень бьется с тем, что сейчас происходит, но тем не менее, да, когда опять-таки госсми заявляют о таких вещах, я говорю про избиение Елены Милашиной, да, там и Александра Немова, начинаешь понимать, что что-то в этом не то. Конечно, фон нехороший, особенно если мы обратим внимание на то, сколько в последнее время говорят о болезнях Кадырова, мы не можем это подтвердить, о том, что там не все в порядке в его близком окружении и тому подобное. Но главное ведь другое. Здесь мой коллега Саша Плющев утром сегодня произнес то, о чем мало кто, наверное, говорит, но думает. Это то, что теперь к Рамзану Кадырову можно адресовать два вопроса. Вот если это происходит, ты за этим стоишь, знак вопроса, или ты не контролируешь ситуацию? И оба ответа, оба вопроса также не очень хорошие, потому что это означает, что у Кадырова есть реальные проблемы в его подконтрольной республике. И включение вот этой вот медиа, как бы я назвал, медиафабрики в отношении него, оно наводит на определенные мысли. Мы, конечно, посмотрим, к чему это все приведет, но тем не менее. Возвращаясь к теме того, что, ведь смотрите, что в основном интересует федеральный центр, что интересует их в части управления регионом? Две вещи. Это безусловная поддержка на выборах, и поэтому, собственно, происходит рисовка за партию власти все время, когда нужно или регион предоставляет, дает результаты голосования на выборах президента, на выборах в Государственную Думу. Центр даже мало интересует, что происходит в региональных собраниях, до определенной степени, естественно. Там ты сам как-то решай, губернатор с ними. А вот в части как раз поддержки курса действующих российских общефедеральных властей, это ты будь добр, положи на тарелочку и предоставь. Вторая тема, и это, грубо говоря, вторая нитка, за которую федеральный центр обычно держит этого кукла, этот кукловод держит эту куклу, заключается в том, что во фразе, которую политолог, бывший директор Russia Institute в King's College London, Королевском колледже Лондона, Сэмюэл Грин сформулировал в своей книге «Кто здесь власть?», по-моему, она так переведена на русский язык, на английском она написана как, название звучит как «Russia, Putin versus the people». Так вот, звучит она следующим образом. Не надо будоражить народ. То есть центру не нужны акции протеста массовые. Им не нужна критика в адрес федеральных властей. Им надо, чтобы все было, ну, более-менее нормально. А если там что-то происходит, вот ты как бы решай сам, но чтобы это не выходило на федеральный уровень. Вспомните ситуацию с строительством храма в Екатеринбурге, с Исаакиевским собором в Петербурге. И здесь, наверное, это очень даже на то походит. Естественно, идущая война, по версии российских спецслужб и российских властей, это специальная военная операция, она меняет немного эту ситуацию, да, но это в худшую сторону, потому что это еще одна степень неопределенности, да, это еще один момент, когда отсутствует, снижается степень контроля. Поэтому на самом деле здесь много вопросов к тому, что произошло, это понятно. Но еще больше вопросов, как это будет дальше развиваться. Я бы вам сейчас и нам всем рекомендовал следить за мелкими перемещениями близких к Рамзану Кадырову людей. А вот там мы посмотрим, ну, будем следить за этим всем. Так, давайте посмотрим, какие вопросы у вас возникли. Так, Алексей на вопрос про избиение ответил. Есть ли оружие на случай мировой войны? Алексей, здесь очень простой ответ. Ты остаешься журналистом до той степени, пока в руки взял оружие. И все. Так, значит, так, понятно, значит. Возможно ли выдвинуть обвинение Кадырова в заказе сегодняшней расправы, ведь он угрожал Милашевой открыто? Диана, здесь одна из основных проблем в этой части – это то, что нужно указать причинно-следственную связь. Мы видим, это я еще раз не защищаю Кадырова, да, я в данном случае пытаюсь мыслить, как будут действовать российские прокуроры и следователи. Нужно доказать, что был приказ, и нужно доказать, что был контакт между теми людьми, которые избили, по цепочке довел бы до Кадырова. А про то, что фото и видеоматериалов нет, и здесь Валера Смирнов прав, это действительно так. Неожиданно оказалось, что никаких записей на видеокамерах нет. Ну, так бывает, да, в России. Вот в какой-то момент, когда Немцова убивают неподалеку от Кремля, вот на этом прямо самом месте почему-то выключаются камеры. Или оказывается, что там закончилась пленка. Очень удобная система. Но, в принципе, тоже позволяет нам понять, что же там происходит. А Наталья считает, что 100% заказчиков не найдут по Милашину и Немову, хотя мы это все знаем, кто эти заказчики. Ну, возможно, да. Это мы посмотрим. Еще раз, да, вот эта фраза Юлии Латыниной, да, но она имеет место действительно. Это то, что важна не, грубо говоря, главное – это реакция системы на ошибку. То есть каким образом дальше будет реагировать эта система. А еще важнее, еще раз, каким образом будут реагировать крысы, бегущие с корабля. Да? Вот это такая действительно любопытная история. Мы же все с вами понимаем, что уровень неопределенности довольно высок. И тогда возникает, как говорят политологи, возникает торг. Это же тоже рынок. Грубо говоря, ты больше потеряешь, чем уедешь, или если останешься. Да? И каждый взвешивает все это в своей голове. Ну и кто-то принимает решение бежать, как некоторые. Помните, после выступления Пригожина чиновники и некоторые бизнесмены неожиданно сели в самолеты и поехали. Так, значит, дальше. Отделяться от Кавказа. Ну, отделяйтесь, хорошо, это ваша тема. Так, что еще? Так, вспоминают про Бакланов и так далее. Так, здрасте, здрасте. Кирилл, 36. Спасибо, что слушаете. Как думаете, откуда брать дальнейшую мотивацию работы для журналистов? На самом деле она будет. Будет только по одной причине. Мы же все с вами понимаем, что в какой-то момент вся эта... Я пытаюсь подобрать правильное слово, но вы меня поняли, да? Вся эта штука закончится. Нужно будет наводить мосты. Значит, наводить мосты не между украинцами и русскими. Там уже все сожжено под корень, да? Извините за это дурацкое сравнение, но там вот ничего уже не будет. Вот точно понятно, что в течение огромного промежутка времени в будущем не будет никакого взаимодействия. Да, какие-то человеческие контакты и прочее будут, это ясно. Но дальше этого не пойдем. Не пойдем по причине не только боли, доставленной российскими, России, Украине и простым украинцам. Там же ведь все гораздо сложнее. Сейчас я опять в сторону иду, но мне кажется, об этом важно поговорить. Нью-Йорк Таймс где-то месяца два назад опубликовала очень важную, как мне кажется, публикацию о том, как меняется структура семьи в Украине. Стандартной просто среднестатистической украинской семьи. Потому что, понятно, мужики все пошли на фронт. Ну, почти, да, кто не пошел, был или ранен, или эвакуирован. Женщины, очень многие, те, кто не на фронте или не работают, не выполняют какую-то там работу, как беженки, и беженцы, извините за это, уехали тоже за границу вместе с детьми. И семьи практически, вот как мы с вами ее понимаем, когда... Они встречаются все вместе каждый вечер, ужинают там или хотя бы завтракают, если сменная работа, и так далее, ее практически нет. Если раньше там кто-то работал, может быть, посменно, там, неделю через неделю, они все равно друг с другом взаимодействовали. Сейчас этого практически нет. И то, что мы вот видим по тому, каким образом простые украинки говорят о своем отношении с мужьями или там, с парнями и так далее, отношения практически, они практически разрушены. Кого они винят в этом всем? Ответ понятен. Точно так же, как мужчины, которые находятся на фронте, им вот совсем часто не до этого бывает. Да, понятно, что отношения есть, но вот это вот расстояние очень негативно влияет на взаимодействие. И это очень большой удар в будущем, потому что люди это почувствуют позже. Это ладно, это я в сторону. Я очень рекомендую вам почитать эту публикацию. К сожалению, если я ее найду, я повешу в качестве комментария к этой, к этому видео статья про семьи. И, по-моему, Нью-Йорк Таймс, да, Украина. Там больше, там очень много еще про, естественно, сексуальные коммуникации и все остальное. Но вот на самом деле на это стоит обратить внимание, потому что мы ведь, говоря про летящие ракеты, которые разрушают даже мирные здания, убивают мирных жителей, мы видим этот кошмар сейчас. Да, мы вот просто снимаем эту картинку, и мы видим этот отпечаток. Это как фотограф сделал фотографию, мы вот на нее смотрим. Или как вы сделали, остановили фильм в середине, и вот как бы смотрите. А проблема гораздо глубже оказывается. И эти последствия мы увидим позже. Но я не договорил. Речь ведь не про то, что мы там будем каким-то образом выстраивать отношения с украинцами. Мы должны будем выстраивать отношения сами друг с другом. Потому что российское общество, и я в этом очень убежден, сильно оно разделено не на две группы, не на тех, кто за там войну, и не на тех, кто против. Есть большая часть вот этого, вот как вам сказать, болота, давайте я его так назову, никого не оскорбляя, которая будет, ну, как бы за и как бы против, в зависимости от того, что там, где и как у них друзья скажут и прочее. Я специально использую вот этот вот совершенно непонятный язык для того, чтобы было ясно, что с этими людьми вот это вот, вот это вот разделение на группы, оно гораздо больше, как сказать, много более факторно, чем просто за или против войны. Вот я не говорю о том, что там надо разговаривать со всеми, хотите, разговаривайте со всеми, но просто попробуйте поговорить с теми людьми, которые живут в России. Что они думают, да, что там происходит. Жизнь для многих немного, но изменилась. Да, там что-то подорожало, цены выросли, значит, каких-то продуктов не найти. Появилась замена не очень хорошая там иностранным некоторым товарам. А некоторые иностранные товары, их стало меньше, и нужно как-то там искать их. А что, дети в школу ходят, учатся, холодильник полный. Все нормально. Но в этот же момент идет война, блин. И люди начинают убегать от нее, просто чисто психологически. Но дело в том, что если ты от этого убегаешь, то реальность-то все равно настигнет. И вот возвращаясь к вопросу, на который я пытаюсь все это время ответить. Мосты мы с вами будем налаживать и строить, налаживать отношения, строить мосты не между украинцами и русскими, а между русскими и русскими. И вот я сейчас, когда я говорю русским, хорошо, россиянами, потому что мы все разные. Одни считают других орками, другие считают предателями, проклинают и все такое. Но когда все кончится... Даже если оно кончится так, что Россия в прежних или примерно в прежних границах. Да если даже и не в прежних границах. Ребят, ну как бы мы будем все жить вместе в этом же, на этом же пятачке. В те же магазины ходить, в те же театры, если они будут. В те же кинотеатры и прочее. И вот это главная проблема, с которой мы будем сталкиваться. Вторая штука, на которую бы я обратил внимание в данном случае, это то, что все это очень серьезно меняет просто наше восприятие. Посмотрите, сколько людей без рук, без ног появилось в российских городах. Посмотрите, насколько эти города, я подберу такое слово, обустроены для этих людей. Я не оцениваю совершенно никак. Да? Я просто вот говорю сейчас об этом. Я напоминаю, что в советское время вообще были города инвалидов. И это полный пипец. И это вот одна из тех проблем, с которыми мы будем сталкиваться в ближайшее время. И это журналистика тоже. Я понимаю, что сейчас очень хочется выйти с этой шашкой наголо, да, и говорить про эту войну. Давайте чуть-чуть дальше заглянем. И я вижу, что будет огромное количество нерешенных проблем. И вот для этого нужна журналистика. Понятно, что в будущем она, наверное, будет совсем другой. Мы еще не знаем, когда это все закончится. И дай бог, скоро. Но журналистика понадобится. Потому что людям, когда я говорю людям, я говорю про среднестатистический, да, набор среднестатистического россиянина, им нужно знать, что происходит рядом. Вот и все. Ник-Ник пишет, из Южного Вьетнама несколько миллионов эмигрировало, кто не успел, многих коммунисты к стенке поставили. Но в Камбодже, смотрите, что было, да? Как бы там красные кхмеры зажигали. Соседу по даче, это Каролидзе пишет, 17 лет исполнилось 30 июня, так в свой ДР, дней рождения, он попросил объяснить, что происходит. Проболтали 5 часов. Ну, да. Это про это. Я ведь с этим 150 миллионов раз сталкивался, когда начиналось, когда мы работали, я работал главным редактором питерского «Эхо». Значит, ты рассказываешь, у тебя в эфире все это идешь, а потом ты выходишь на улицу, общаешься просто с людьми. Не доходит. Не туда говорим, не с теми, с хорошими рейтингами. А что-то как бы не зависает. Так, значит, я должен сейчас рассказать про книгу, и очень вам хочу ее порекомендовать, это правда. Очень хорошая книга Саши Филипенко, она новая совершенно, и можете ее купить на шоп «Дилетант Медиа». Ничего себе, только 2000 рублей. Да, ну я больше на самом деле даже поставил. Значит, книга называется «Кремулятор». Это художественная реконструкция совершенно удивительной судьбы такой, знаете, под заголовок. Там в чем история? Это роман, основанный на материалах следственного дела Петра Нестеренко, директора московского крематория на территории Донского некрополя. И вот что делал Саша Филипенко, на что надо, мне кажется, обратить внимание. Он повторил путь самого, да, главного героя, вслед за ним побывав в Саратове, Париже, Стамбуле и Варшаве. И там куча, на самом деле, каких-то пересечений, интересных вещей. Я вообще попробовал бы, да ладно, это опять я в сторону ухожу, но интересно было бы нарисовать карту взаимоотношений этого человека с различными людьми. Ведь мы, когда общаемся с кем-либо, мы представляем из себя не что иное, как такую социальную сеть. Знаете, каждый человек, с которым мы общаемся, это точечка, а наша коммуникация – это такое ребро, да, его. Вот если это все разрисовать, я думаю, что у Нестеренко там очень круто будет. Вот, рекомендую, в общем, эту книгу на шоп «Дилетант Медиа». И ставьте лайки, кстати, важная тема, чтобы нас смотрели. Вот, ну я вам напоминаю также про донаты. Вот живому гвоздю донатьте, а я сейчас вот напишу, кстати, и вы на нас подпишитесь, пишу. Вот, открывайте еще выход, подписывайтесь. У нас завтра, как обычно, много всего интересного. В 11 часов у нас особое мнение, кто не скажу. Игорь Яковенко, конечно же, журналист у нас будет в особом мнении в 11, сразу же после Плющева. И в 13 у нас есть такая программа, называется она «На самом деле», ведет ее член Совета по внешней оборонной политике, и сейчас, по-моему, он уже, правда, не там, но, как сказать, членов бывших не бывает. Вот, и полпредпрезидент в Петербурге, тоже бывший, Сергей Цыпляев, и там про Францию на баррикадах пойдет речь, про гибель «Титана», ну, вот этот вот батискаф и так далее. В общем, это в час дня, а во сколько, в 10 вечера я хочу поставить вечерний разговор. У нас есть такая рубрика, мы ее выпускаем по вторникам и средам, в зависимости от того, как записалось, получилось, грубо говоря, интервью или нет. Это программа «Просто человеческий разговор». И в этот раз вечерний разговор у нас завтра в 10 вечера будет с Валерием Соловьем. Судя по всему, получилось. Ну, мне сказали, что получилось, я пока не смотрел. Гляну, записали сегодня. Так, давайте-ка я вернусь к вашим комментариям и ставьте лайки, я же сказал это, да? Если забыл, то поставьте. Повлияло ли отсутствие пострадавших журналистов и адвоката на сегодняшнюю расправу на срок, полученный Зарем Мусаевой? Диана, нет. А, значит, знаете, какая штука? Сейчас я опять уйду в сторону, вы меня возвращаете там комментариями своими, если что, в чате. Дело в том, что этот срок всем уже наверняка был известен, тем, кто принимал решение. Когда мы говорим про присутствие там на судах и все остальное, это, естественно, важно для человеческой поддержки. Может, адвокаты еще что-то скажут. И второе, это да, это элемент общественного давления. Но какой может быть успех общественного давления, если пришло 3 человека? Ну, хорошо, 20 человек. Еще скажут, 100 человек. Никакого. Там чисто политическая история Заремы Мусаевой. Поэтому, кстати, если вы вдруг, возможно, питаете надежды на честную и справедливый российский суд, туда, конечно, нужно идти, потому что, а как еще добиваться, да, справедливости, но все равно добиться почти невозможно. Вот если вы верите в российский суд, подойдите в Москве к зданию Верховного суда России и посмотрите на то, каким образом, как выглядит Фемида. Я сразу вам так на всякий случай скажу, что у Фемиды глаза там не закрыты. Так что, грубо говоря, они даже в части символической своей совсем даже как-то не стесняются. Знаете, ведь символы – это важная штука. Это тот посыл, который ты либо адресуешь другим людям, это, ну, действительно важно. А другое дело – это твое скрытое осознание, понимание того, как ты понимаешь те или иные вещи. Так вот, Фемида с незавязанными глазами на здании, на фасаде Верховного суда России, по-моему, это очень хороший сигнал. Как бы там дальше уже больше, собственно, ничего делать и не надо, все понятно. Ясно, что будут говорить там про красоту и все остальное. Нет, здесь больше. Это не просто непродуманность. Это вот реальное, как мне кажется, восприятие российской судебной системы, самой же судебной системы. Там, кстати, в Перми, по-моему, еще где-то в Иркутске была история похожая. Там справились, там вроде завязали глаза Фемиде. Вот. А в Пермской области, в Пермском крае, извините, там дворец правосудия тоже есть, но там другая Фемида, она без щита. Ну, грубо говоря, есть же этот карающий меч правосудия, нападение, атакующее, атака есть и так далее. А защищаться зачем тебе, если ты в суде оказался? Тоже, да, это понятно какие-то символы, и может кому-то показаться, что это там фигня и прочее, а ведь на самом деле это говорящая история. Это нам показывает, каким образом воспринимает та же самая судебная система самую себя. Так, значит, на мужчинах весь мир изобретение инноваций, Юрий Владимирович. Ну, потому что вы мужчина, вы это и пишете. Я понимаю, да, инновации, композиторы, поэты. Вы знаете, аж есть и женщины, которые изобретали, Мари Кюри, делали инновации, были композиторами, были поэтами. Да, мужчинам делать на войне, я вам больше скажу, мы с вами прекрасно понимаем, мужчинам, ни женщинам, никому не нужно быть на войне. Вот и все. А, значит, да, Лиза правильно добавляет, что у людей не только жилья нет, нет даже городов. Вот-вот, да. Лайки ставьте, пожалуйста. А, значит, Ирина отмечает, что женщина дает жизнь, мужчина отнимает. Вы знаете, я вот, как вам сказать, вот для вас Валентина Ивановна Матвиенко, спикер Совета Федерации, который голосовал за передачу Владимиру Путину права на использование военной силы за пределами России, она вот как бы тоже дает жизнь? Нет? Нет. Там как бы вообще там про жизнь уже говорить поздно. Я в другом смысле. Значит, да. Так, давайте посмотрим. Ну вот да, Наталья говорит о том, что убегает от действительности. И это понятно, это неплохо и нехорошо. Это просто медицинский факт. Мы с вами люди, нам не хочется говорить о плохом. Нам не хочется думать о том, что это все конец света. А жизнь-то продолжается. Понимаете, я помню, как я однажды приехал, по-моему, 14-й год, да, был, когда был Майдан, и вот эта вот вся история развивалась. Мы с коллегами приехали в Киев просто посмотреть, что это такое из себя, что это из себя представляет. Это был конец января, насколько я помню. Тогда уже стреляли резиновыми пулями, но это ладно, это мелочи. Там мы ехали из аэропорта, нас вез таксист, и я помню этот разговор, знаете, он привез уже в центр, уже вот мы въехали, он говорит, там вот это вот наш новый торговый центр, там вот метро, там оперный театр, простите меня, киевляне мог запутаться, а там революция. Ну, то есть, как бы город-то жил сам по себе, а вот там революция. И война такая же. А в Ленинграде блокадном была своя жизнь. А потому что были люди, им надо было есть. А, и сейчас, давайте про сегодняшнее лучшее время говорить. Они работают. Как бы вот жизнь... Извините меня за это слово, продолжается. И мы выдавливаем из себя то, что все это продолжается в момент гибели большого, огромного количества людей, которые, блин, ну неоправданно же. Екатерина, по улицам пройти противно, машины орков, а вы где живете? В каком городе, Екатерина? Реклама, служба по контракту, но это тоже, да, везде. Так, давайте посмотрим, что есть. Так, все у меня съехало. Всем привет. Не чай же питерский, но ретировался. Ретировался, да. Никому не желаю. Наш суд пошел против Древней Греции, пишет Наталья. Ну да. Так. Давайте посмотрим. Елена пишет, Петрова, спасибо за программу «Узники ГУЛАГа», благодарю за замечательную программу про Ольгу Бергольц. Да, это такая история важная, мне кажется. Дело в том, что на эхе Петербурга была большая, целая огромная подборка передач, которые мы называли, ну, грубо, нетленка. Не консервы. Консервы – это то, что можно поставить, и это не испортится в течение какого-то времени. А нетленка – это то, что надо еще слушать. Смотрите, что случилось. Одна из программ «Узники ГУЛАГа» – это программа, которую делал мой коллега, наш общий коллега эховский Лев Гольштейн. Его уже нет с нами больше года, больше почти 2 года уже. Июль же, да? Угу. Вот, и значит, Лева записывал эту программу с теми людьми, которые прошли ГУЛАГ, или сталинские репрессии, или в брежневское время, или чуть позже. И это голоса, это реальные свидетельства людей, которые на своей шкуре испытали, что такое тюрьма, советская тюрьма, которая не сильно отличается, как мы сейчас видим, от того, что происходит сейчас в России. Так вот, программа выходила в эфир, и есть такая штука, сейчас попробую как-то это проще объяснить, как электронный след, ну, мы его так называем в менеджерской среде журналистской, об этом это называется электронный след. И смотрите, программа вышла в звуке в эфир, и все, ее нет, она пропала. Ну, кто-то там услышал ее, она где-то осталась на записи. Эту запись мы по закону должны были сдавать в там, архив, в библиотеку российскую. И все. На самом деле, вот этого объема сумасшедшей важности информации больше фактически нет. Оно вышло в эфир, кто услышал, тот услышал, кто не услышал, до свидания. И мы оставили эти записи. И сейчас по понедельникам в час дня мы на канале «Ищем выход», в приложении «Эхо», вы можете это слышать, мы ставим эти записи. Я очень надеюсь, что мы через какое-то время сможем это расшифровать. И даже, я надеюсь, издать книгу «Память Льва Гольштейна» и тех, кто был у нас в эфире. Потому что, ну вот, там есть одна из программ, в которой люди рассказывают, понятно, что попадают вообще ни за что. По доносу, еще там как-то. И они рассказывают, как они выживают в лагере, как они выживали в лагере. И они, это те, кто, ну вот смотрите, какие-то программы там писались в 2014, в 2013 году, в 2012 году, больше 10 лет назад, и этих людей уже нет. Но им было по 80, по 90, кому-то за 100 лет. Это те, кто прошел репрессии, не сломался и продолжал в здоровом, грубо говоря, уме рассказывать, как они вынесли все это. Это же просто сумасшедший пласт информации. Вот мы возродили эту программу, поэтому, если что, послушайте у нас там, посмотрите. Давайте дальше. Спасибо, Елена. Вот. Так, тут про хамство. Ну, ладно, хамство – это тоже одна история. Очень надеюсь, что я там вопросы не потерял. Лантерна спрашивает, почему Дмитрий Прокофьев выходит в записи. Это программа «Деньги и писец» по четвергам. Мы с ним долго говорили про это. Я всегда за прямой эфир, потому что здесь ты можешь комментировать, взаимодействовать со зрителями и прочее. Но вот у него сейчас, у Дмитрия, не получается по графику, поэтому, ну, хочет в записи, значит, в записи. Это нагрузка определенная, потому что запись надо монтировать. Не только надо записывать, монтировать, там, что-то оформлять и прочее. Но Прокофьев же звезда у нас. Кто не знает, экономический обозреватель и «Новой газеты», кстати, и «Питерского эхо», и «Новой», кстати, «Федеральной». Вот. И реально очень хорошая программа по четвергам в 13 выходит. Про рубль, если вас интересует, вам туда. А то опять вам падает. Тоже мне. Так, да, Юрий напоминает, что убийцы скорее лица мужского пола, они в авангарде, в том числе и во всех экстремальных поступках. Да, да, да. Бывает. Так, я все там же. Я все те же вопросы смотрю. Так, ну, Маймая вот пишет, что и в Великую Отечественную войну в тылу была самодеятельность, и на фронт приезжали концертные бригады, в госпиталях выступали тоже артисты, в войну рожали, женились, жизнь действительно продолжается. А знаете, здесь вот еще раз какая важная деталь. Люди действительно живут, продолжают жить и так далее, рождаются дети. Но восприятие у этих детей совершенно другое потом. Вот здесь же о чем еще речь? В том, что когда мы говорим про печать войны в голове, да, ну, на как бы памяти у человека, это же совершенно не случайная вещь. Потому что, значит, я прекрасно помню наших слушательниц и других моих знакомых в Петербурге, которые просто подпрыгивали, когда слышали немецкую речь или сирену, проверяют же у нас, знаете, да, до сих пор, и так далее. И это определенный до сих пор удар, от которого сложно оправиться. Я уже не говорю о том, что кто у нас там шпалы потом начал укладывать, мужики? Совсем нет. По понятным, опять-таки, причинам. Огромный уровень того, что называется беспризорничество или беспризорность, это тоже последствия войны, это тоже сломанные семьи. Это несравнимо, конечно же, с тем, что испытывают и будут испытывать потом украинцы. Но здесь же это вот то же самое. И это очень сильно ударит. А посмотрите, кстати, на было довольно любопытное исследование про то, сколько было, какой половой состав российских судов, почему только женщины. А вот в том числе поэтому. Потому что демография, она наука такая противная, потому что ударяет с течением времени. Так же, как и экономика. Это сейчас все хорошо. Меня удивило, что вот про Чечню в Москве вспоминают, как только оттуда есть какие-то новости, Дима Вин. Ну, а это же стандартная история про новость, да? Новость – это не то, что собака укусила человека, а человек укусил собаку. То, что случилось вот в данном случае в Чечне, это ненормально. И, конечно, ненормально то, что продолжалось там в течение вот этого большого объема времени. Но мы с вами понимаем, что такова жизнь. Лайки ставьте, это важно. Я не выпрашиваю лайки, я просто их прошу и требую, это важно. Так, что еще? Давайте я посмотрю, что у нас тут появилось. Вот прошло столько десятков лет, а мне до сих пор, Наталья пишет, интересно было бы спросить каждого немца, был ли его дед нацистом, и как он, молодой немец, воспринимает ту войну, и не стыдно ли ему за предков? Ой, сложная тема, у нас 9 минут осталось, я попробую быстренько про нее, на нее поговорить, это важная тема, потому что я очень рекомендую книгу, сейчас мне из головы выпало ее название, сейчас я открою, извините, я не буду пока смотреть в экран, я имею в виду в камеру. Книга совершенно чудесная. Так, вот как бы ее найти? А, Николас Старгард, тоже должен подвесить ее, называется «Мобилизованная нация Германии 1939-1945 годов». Это довольно любопытное исследование, вернее, описание того, какими были немцы во время Второй мировой войны. Не просто там, грубо говоря, как им промывали мозги. Это есть книга «История одного немца» в переводе Никиты Елисеева. Всем рекомендую. Здесь про другое, здесь больше про социальное поведение людей. Так вот, там интересный пример приводится. Всем знаком, помните, Мартин Немеллер, Бастер, да? Его, по-моему, первый, кто это имя произнес, ну, на моей памяти, я имею в виду, и это стало очень популярным высказыванием, это, по-моему, Владимир Познер. Так вот, там вот эта вот цитата, я просто ее хочу зачитать, все время путаю ее. Он был арестован после прихода нацистов к власти. И, значит, он произнес тогда фразу, а потом написал ее про то, что, помните, когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ. Потом пришли за членами профсоюза, я тоже молчал, потому что, ну, я же не профсоюз, там дальше про евреев и так далее. И заканчивается он тем, что а потом они пришли за мной, но уже не было никого, кто бы мог протестовать. Это выходит как такое своеобразное заявление человека, не согласного с нацизмом, противника нацистов и тому подобное. Да, Немеллер отсидел в тюрьме, да, он был арестован, но как мы теперь узнаем из этих книг, а ведь его же вешают, знаете, на вот эту цитату, говорит, кто кому не лень. Мало кто знает, что в 30-е годы и в начале 20-х, точнее в 20-е, тот же самый человек был активным сторонником нацистов. Более того, даже после того, как его посадили в тюрьму в 39-м году, а он до этого был военным, сражался в Первую мировую войну. В 1939 году он написал письмо в Минобороны, тогдашнее, извините меня за эти русские, русское название, я не помню просто, как это все называлось. Мартин Ниммюллер написал письмо с просьбой отпустить его из тюрьмы, и он готов был пойти на войну, служить на подводной лодке, как в Первую мировую. Вот. Огромный пласт того, что мы с вами не знаем. А потом он выходит и становится, дайте я вам зачитаю, чтобы просто не ошибиться, лауреатом Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами в 1967 году. Конечно, можно раскаяться. Особенно успешно удается раскаяться людям после того, как меняется ситуация. Это мы так немного, наверное, закольцовываемся к тому, о чем я до этого говорил, про вот это вот болото. Все еще поменяется. И вот у меня сейчас один вопрос в голове, который возникает. Насколько это раскаяние было искренне? Да? Вот насколько это было, ну, грубо говоря, не из-за конъюнктуры. И здесь я ответить на этот вопрос не могу. Потому что Ниммюллер попал в тюрьму не потому, что он резко был против нацистов. Напоминаю, он был их сторонником. А по другой причине. Потому что Гитлер в тот момент обрушился на церкви, которые считались не очень, грубо говоря, лояльными нацистскому режиму. Вот и все. Сейчас, правда, меня будут обвинять в том, что я лью грязь на могилу, как это называется, праведника. Ну, кто знает. Так, что-то здесь было про Чеченскую войну, я, к сожалению, упустил, и у меня куда-то это ушло. Жаль, жаль, жаль. Дима Бинт, он с 2018 года чеченский блогер, это, видимо, ваша общая коммуникация. Ну, хорошо. Так вот, возвращаясь к теме Ниммюллера и вообще стыда, там, раскаяния и всего остального, я не знаю. Я не знаю, насколько искренне будет это раскаяние. Другое дело, что мы все с вами прекрасно понимаем. Слова – это там многое может значить. Конечно, но еще больше значит это дела. Что будет сделано и как? Не знаю. Вот. Так, дальше давайте посмотрим. А пока я смотрю ваши вопросы, у нас 3 минуты остается, даже чуть меньше. Лайки поставьте и подпишитесь на канал «Ищем выход». У нас много всего интересного. И поддерживайте нас. Сначала поддержите нас лайком здесь и напишите комментарий, если вы смотрите в записи. И вот там вот можно поддержать живой гвоздь с карт российских, иностранных банков и много других разных вариантов. Так, 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 так. Ладно, не вижу я вопроса. Ой, господи, Владимир, не чай, а чифирь. Кстати, люблю. Крепкий чай, я имею в виду. И напоминаю, кто вдруг сейчас только подключился. Мы вам рассказывали про книгу на Shop Dilettant Media «Можно купить». «Кремулятор» — это художественная реконструкция судьбы директора московского крематория, написанного Сашей Филипенко. Книжка хорошая, очень всем рекомендую. Так, что у нас тут с вопросами? А вопросов что-то как-то нету. Ну и ладно, что уж там. Встретимся мы с вами на «Живом гвозде» точно в следующий раз в эту пятницу в обзоре иностранной прессы «Улисс». Это мы всегда делаем раз через, в смысле, через неделю. А на «Ищем выход» практически каждый день можете видеть, что уж там. Запоминайте, в 11 часов мы всегда делаем особое мнение, поэтому у вас, знаете, должна такая реакция быть. После того, как посмотрели Плющева, сразу же заходите и смотрите «Живой гвоздь». Кстати, значит, там совершенно офигенное интервью было, хорошее, с Ольгой Романовой, Русь сидящая, ну, основатель и правозащитница. А еще все забывают, мало кто знает, что у нас выходит программа Максима Кузахметова «Все так плюс». Поэтому вы ее как бы не пропускайте никуда. «Все так плюс», по-прежнему на «Ищем выход», никуда не девалась, и поэтому вы как бы не забывайте про нее, подписывайтесь, а то Максим работает, а просмотров там 5 тысяч, ну что, не дело. Вот. Всем спасибо, что были с нами сегодня. Поддерживайте живой гвоздь, ставьте лайки, ну и прочее. Все, сворачиваем эту шарманку. Пока.